Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купили крещение, еже пресвятем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единым сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами завели на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания о революции 17-го года Якова Яковлевича Колдаева. Я хотел попросить вас рассказать мне о том, что вы помните о революции, но сначала, может, вы бы сказали, где, когда вы родились, и немного о вашей семье.
Родился я в городе Воронеже, в семье среднего коммерсанта, происходящего из крестьянского сословия. Нас было 5 братьев. В первое время жили мы, так сказать, в средних условиях, но потом в силу неудач, значит, вот, по роду своей деятельности моего отца, ему пришлось расстаться со своей такой деятельностью полностью самостоятельной и поступить на службу. То же самое и по своей специальности, по торговой части. 3 брата нас учились в среднем учебном заведении. Старший на 2 года старше меня. Я и следующий на 2 года моложе меня. 2, первый и третий, в реальном училище. Я учился в гимназии. Жили мы, не испытывая никакой нужды, но и не видя никакой большой роскоши. Школьные годы текли так, как и у каждого, я думаю, молодого человека, или даже мальчика вначале, спокойно, не знаю никаких забот под теплыми крылышками отца и матери. У нас было много родственников. Детство проходило в кругу приятелей, товарищей, родных. Обычные заботы школьные, удачи, неудачи, разочарования, увлечения спортом. Лично я музыкой увлекался много. Играл в гимназическом оркестре.
А политикой вы не интересовались?
В этот момент, в начале, конечно, нет. Но начиная примерно с 5 и 6 классов, под влиянием своих друзей, среди которых большую роль сыграл один еврей, который усиленно старался вбить нам сомнения религиозного характера и, значит, царящей в стране будто бы несправедливости. Как все, так сказать, молодые люди, очень, что ли, подверженные такому влиянию, особенно характер русского человека в этом отношении. Он очень добрый, отзывчивый, и, конечно, как в жизни всякой страны, так и в России существовали некоторые недочеты, некоторые, может быть, даже несправедливости. Эти люди, с которыми вот приходилось сталкиваться, они, конечно, подчеркнуто обращали внимание на это и старались, значит, убедить нас, что так дальше жить нельзя, что нужно, чтобы народу жилось лучше, чтобы все были удовлетворены, чтобы всем было хорошо, чтобы все были одинаковы и так далее. Это, конечно, оставляло какие-то следы. Литература того времени, разговоры и среди взрослых, они тоже помогали этому, потому что нужно заметить, что в России в этот период весь интеллигентный класс, который, вероятно, обладал вот такими же характерными чертами, как и мы, молодежь, так, у них тоже было стремление улучшить ту жизнь, которая в то время была в России. Эти люди, и я, конечно, вот так сказать, в том же числе, мы забывали хорошую русскую пословицу, что от добра добра не ищет. По-видимому, эта пословица очень глубокого смысла, потому что вот даже и во Франции существует поговорка «Le meilleur, c'est l'ennemi du bien». Вероятно, думаю, что и в английском языке существует что-нибудь подобное. Конечно, вот именно молодежь, она более резко, что ли, реагировала на то, что она видела. И какая-нибудь мелочь, по существу абсолютно ничтожное, какой-нибудь там полицейский, забирающий пьяного на улице и везущий его в полицию. И всякие такие вещи, понимаете, они, конечно, оставляли известное впечатление. И действительно, может, казалось многим, что много в жизни России в то время было несовершенного и требуемого исправления.
А вообще, скажем, в последних классах гимназии, среди ваших товарищей, одноклассников, они интересовались политикой, обсуждали это как-то?
Безусловно. Существовали известные кружки, которые под видом самообразования часто перерождались в кружки политического характера. Вот в том числе я попал в один из таких кружков, как раз под руководительством вот этого слуцкого еврея, о котором я вам упоминал в начале. Лично я даже дошел до того, не записываясь, правда, ни в какую партию, но и бумажонки всякие там вроде прокламации распространял и так далее.
А какого же характера были вот эти кружки?
Эти кружки были, так сказать, возможно, что вот этот человек, еврей, о котором я говорю, возможно, что он и состоял в какой-нибудь организации, я этого не знаю. Думаю, что он принадлежал отчасти, так сказать, вот из тех разговоров, которые я теперь вспоминаю, из тех утверждений и из того, что нужно было сделать, по его мнению, он принадлежал скорее к социал-демократам.
Демократам, да.
Так я как раз там говорил относительно некоторого влияния даже вообще окружения всего интеллигентного класса. Так? Эти люди, вот я думаю, что они стремились, конечно, с чистым намерением к каким-нибудь улучшениям. Но потом уже, когда я, так сказать, с возрастом, то, конечно, для меня все стало ясно и понятно, что эти люди, они совершенно не знали русского народа. Они совершенно не знали вообще, так сказать, нормальной жизни, даже государственной. Они витали в облаках. Они не понимали ни русского крестьянина, ни русского рабочего. Им просто хотелось помочь, так? Но, так сказать, своей помощью, как неумелый лекарь, они маленькую, понимаете, болячку превращали в серьезные заболевания. Вот мне вспоминается, например, такой случай, который был недалеко от города, в одном из селений. И там была группа тех людей, из студентов, которые говорили, что они ходят в народ. Хождение в народ заключалось по большей части в том, что они пытались, значит, образовать и развивать крестьянское население. Результатом вот этого, вот этого образования, о котором я говорю, было то, что однажды два студента едва спасли свою жизнь, потому что крестьяне начали их избивать. И, вероятно, если бы они не спасли их с бегством, то бы им плохо бы это кончилось.
А когда же вы закончили гимназию?
Гимназию я закончил в 16-м году, в начале года. То есть, значит, в конце учебного года, весной, как обыкновенно это бывало. Предполагал поступить в университет, но... Как раз в это время начали ходить слухи, что отсрочка, которая обыкновенно давалась студенту, возможно, что не будет в этом году дана. Не знаю, были ли основательные эти слухи или нет, но решил, что гораздо проще будет самому пойти на военную службу, закончить, а потом уже высшее образование, так сказать, продолжать после войны. Что я и сделал. После моего поступления в военное училище, как я уже говорил, это было в ноябре, по-моему, в конце ноября.
16-го года, так?
16-го года.
Вот вы не сказали еще, в какое вы училище поступили?
Павловское военное училище.
В Петрограде?
В Петрограде, да. Значит, примерно в начале февраля, до этого момента до училища не доходило ничего. Говорили относительно того, что существуют некоторые затруднения со снабжением населения. Но мы, находясь на военном пайке, этих затруднений не видели. И в один прекрасный день, проснувшись, значит, по обыкновению после сигнала, мы почувствовали, что происходит что-то такое не совсем обычное. Не прошло, может быть, и 1-2 часов, как так, нам стало известно о том, что в городе происходят крупные беспорядки. К вечеру началась стрельба. В этот день не было занятий, не было занятий уже и на следующий день. Ходили мы, как говорят, как неприкаянные. Офицеры, по-моему, избегали, так сказать, непосредственных соприкосновений с юнкерами, и объяснений с их стороны у нас до нас никаких не доходило.
А между собой что вы говорили?
Между собой мы удивлялись и, конечно, догадывались о том, что, по-видимому, произошли какие-то беспорядки, перешедшие, может быть, и в какое-то такое выступление. Так? Через несколько дней, не могу вам сейчас сказать точно, сколько дней прошло, значит, нам официально сообщили об отречении государя и о переходе власти в руки Временного правительства.
А вот это как было встречено с юнкерами?
Юнкерами было встречено это в большинстве, подавляющем большинстве, как трагедия. Все почти были настроены определенно отрицательно. Были несколько, вот в нашей роте, я помню, один как раз юнкер, который исполнял при младшем курсе должность старшего учителя. Он появился в роте с красным бантом на шинели. Куда-то он выходил и потом пришел в рот с красным бантом, что было сейчас же всеми осуждено.
А вы все же, так сказать, были в довольно строгом режиме, довольно строгой дисциплиной.
До этого дня?
Да.
До этого дня была нормальная дисциплина военно-учебного заведения. Тем более, что Павловское военное училище, оно, так сказать, отличалось особенно строгим таким выполнением всех требований военных установлений. Вернее, воинских установлений.
Да, вы, кстати, как были какие-то перемены в самом училище? Сменили ли начальника училища?
Нет, никаких перемен.
Все осталось так же?
Все осталось так же. Даже не было проведено выборное начало.
Значит, можно тогда заключить, что, скажем, Керенский не пользовался большой
популярностью. Абсолютно не пользовался, тем более, что наше училище, оно выполняло некоторую службу гарнизонную. Так, например, лично я, например, был в карауле во дворце военного министра, где как раз жил некоторое время, очень короткое, до его перехода в Зимний дворец, как раз Керенский. Затем, однажды мы были в карауле в Адмиралтействе, и занимали мы помещение на мансарде, караул, и однажды начальник... Помощник начальника училища при... Это не записывается еще?
Записывается.
Уже записывается. Значит, помощник начальника училища, пришедший, так сказать, посмотреть, удостовериться, в каких условиях живут юнкера, был возмущен тем, так сказать, тем, что ли, отношением, которое было, так сказать, к нам, несущим караул. Не было ничего. Никакой обстановки, часть лежала на койках, часть просто на полу. Но... И был вызван адъютант Керенского, какой-то мичман. И когда ему помощник начальника училища говорил относительно того, что все же так нельзя же содержать молодых людей, которые выполняют службу, что все-таки же нужны известные некоторые там удобства, то он нам сказал так, что вы знаете, какое мы переживаем время. Ведь вы знаете, как живет сам Керенский. Эти слова были встречены смехом. Потому что я лично, как раз вот я упомянул, в момент, когда мы несли караул в этом самом, в доме военного министра, то и Керенский занимал это помещение, то мы видели, в какой роскоши он живет.
А как же дальше, значит, протекала ваша жизнь летом? Шли нормальные занятия, потом
шли нормальные выпуск. Занятия, и потом, значит, подошло время производства, начались экзамены. Все проходило так же, как всегда, был разбор вакансий. Я лично, например, выбрал как раз вакансию в мой родной город, запасный пулеметный полк. И по окончанию, в июле месяце, значит, нам был дан двухнедельный отпуск до отправки в выбранную часть. А значит, я, потому что выбрал вакансию в свой родной город, ехал, значит, к себе в Воронеж.
Да, а какую обстановку нашли в Воронеже, когда вы туда попали?
Прежде всего, страшную грязь. Город Воронеж, это был довольно чистенький, хороший, уютный городок в зелени. И вот там я первый раз встретился с этой страшной революционной грязью. В Петербурге, в Петрограде, это было все-таки еще не так заметно. Потому что когда уже мы выходили в отпуск, когда нас после февральского переворота разрешили нам выходить в отпуск, все-таки это не так бросалось в глаза. Но здесь вот в Воронеже первый раз, в особенности, мне пришлось зайти к коменданту города для предъявления своего, я был еще в отпуску на пасхальном у себя, да, в городе. И вот, так сказать, приходилось, регистрировать свой отпускной билет. Комендатура помещалась как раз во дворце губернатора. И вот это самое отвратительное впечатление на меня произвело. Сорванные обои, разодранная мебель, побитые зеркала и всякая такая штука. И все это осталось так неубранным, неприбранным. Это разболтанная солдатня, которая заходила и приходила и выходила как угодно. Очень тяжелое, неприятное впечатление произвело. И если говорить об общем впечатлении, то у меня создалось впечатление, что у населения большое разочарование. Что произошло, это еще не большевистский переворот,
да, да.
Что произошло в их глазах что-то такое, чего они совсем не ожидали. Это я говорю о городском населении.
Да. А вот интересно, какое настроение вы нашли среди солдат?
Среди солдат.
Вот попали
это, это уже было после моего производства. Мне пришлось пройти через некоторые села и провести несколько дней в одном имении. Недалеко от города Воронежа, я бы сказал, что я не видел никакой разницы. Крестьяне были совершенно спокойны. Вот, мы были как раз еще, я был с моим офицером, прибывшим как раз в отпуск с фронта, с моим другом. Самое, по-моему, такое же отношение было, как и раньше. Никаких таких, враждебных отношений с их стороны я не видел. И вот эти два дня, проведенные в имении у моих знакомых, они тоже самое прошли также довольно спокойно. Правда, там отец, глава семьи, в которой я был, ему приходилось вести какие-то переговоры с окрестными крестьянами. Но они в этот момент, не проявляли никакой особой враждебности.
А когда же вы попали уже, на ваш полк?
В полк? После, когда я выехал из Петрограда в день первого выступления большевиков в июле месяце, то, приехав в Воронеж к себе, после двух недель я явился в полк к командиру полка. Командовал полком очень известный в Воронеже полковник Дизыков, между прочим, любимый жителями всеми, которого называли дядей Ваней. Представился ему и начал службу свою в полку более или менее нормально. Более или менее в условиях, мне кажется, таких, как оно и было раньше. Потому что командир полка, остался тот же. Полк формировал целиком пулеметные команды. Учения происходили довольно спокойно, мирно. Солдаты очень часто задавали вопросы политического характера.
Вот это очень интересно. Может, вы могли вспомнить именно, что их интересовало, какие это были вопросы?
Их интересовало, мне кажется, они очень были довольны тем, что им разрешили некоторые свободы. Приходилось очень часто говорить на ту тему, что, может быть, полученная свобода и хороша, в принципе, но только в том случае, что если это и свобода, и не злоупотребляют. И что если эта свобода не мешает вот нам, воинским чинам, призванным для защиты Родины во время войны, выполнить то, для чего мы призваны.
А что еще солдат интересовало?
Некоторые задавали вопрос о том, как будет, так сказать, что будет с землей, дадут ли крестьянам землю. На этот вопрос я всегда отвечал, что это вопрос такого характера, для этого нужно какое-то время. Этим делом где заняты, так сказать, члены правительства. И самое лучшее, что только может быть, это ждать, когда все эти вопросы будут разрешены.
А какое было отношение солдат к войне вообще? Скажем, они было заметно, что они не хотят идти на фронт? Или же наоборот, они как-то относились к этому?
Я думаю, что общего ответа на этот вопрос дать нельзя. Были и такие, были и другие. Единственное, что могу подчеркнуть, что я не видел случаев дезертирства, например, из полка. В этот момент, в этот период еще все, так сказать, более или менее старались выполнить, так сказать, распоряжение начальства.
Так что, во всяком случае, скажем, вот момент... в августе, в сентябре, в октябре еще...
Нет, в октябре уже мало. В августе, скажем так, и до начала сентября. Потом уже что-то началось другое. Да, еще, так сказать, крупный перелом произошел в настроении солдат. Это в тот момент, который в истории определяется Корниловским мятежом. В это время, значит, был получен приказ генерала Корнилова и распоряжение Временного правительства, подписанное Керенским, обвиняющее генерала Корнилова в измене. Первый, то есть приказ генерала Корнилова, когда он обвинил во всем Керенского, это, по-видимому, было доставлено кем-нибудь из офицеров. А второй, значит, пришел, так сказать, по линии такой законной, что ли, скажем, по линии правительственной. Вот в этот момент приходилось вести очень несколько разговоров с солдатами, которых этот вопрос очень интересовал. И я бы сказал, что большинство солдат моей команды, которые я подготовлял, в это время были скорее как бы на стороне генерала Корнилова.
А чем же это можно объяснить?
Объяснить я не смогу. Возможно, что это было некоторое и мое личное влияние на солдат, потому что я им разъяснил и приказ генерала Корнилова, и, так сказать, использовал вот распоряжение Керенского. Потому что фактически там вот противники генерала Корнилова, вот из числа моих подчиненных, они именно указывали на то, что генерал де Корнилов идет за богатых людей, за, так сказать, офицеров и против народа, а где за его завоевание революции, так сказать, защищается Керенским. Я им объяснял то, что генерал Корнилов, вы знаете, совсем не происходит из какого-нибудь высокого, так сказать, из семьи с высоким положением, да. Что генерал Корнилов самого такого простого происхождения, он сын казака в небольшом Харунжево, в небольшом чине, значит, и что ему-то защищать совершенно некого. Доблесть его вам известна, генерал, взятый в плен, бежал из плена, так, Все его, так сказать, стремления только направлены к тому, чтобы помешать нашему врагу уничтожить нашу Родину.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
А в чем же был результат вот этих событий? Вы сказали, что перелом произошел.
То есть перелом, что после этого постепенно стало падение дисциплины. Вот то, что я вам рассказывал в начале относительно того, что если раньше возможно было выступать из казарм строем, то уже, значит, после вот этих событий началось, значит, всякие, понимаете, ну что ли, непорядки в ротах и команды. Я думаю, что теперь я могу, так сказать, перейти вот к тому моменту, как произошел и как был пережит большевистский переворот.
Хорошо.
В полку. Значит, до нас дошли сведения относительно того, что в Петербурге, в Петрограде произошел большевистский переворот, что власть временного правительства уничтожена, и что на место их стал, значит, вот Совет солдатских и рабочих депутатов во главе с партией коммунистов-большевиков. Я не помню точно, не могу сейчас сказать, через день или через два, когда я пришел в полк на занятия обычные, то я обнаружил, что офицеров никого не было. Я встретил только одного офицера в полку. Когда я хотел связаться с полковой канцелярией, помню один день, когда, прибыв утром, как всегда, в полк для занятий, я обнаружил отсутствие офицеров в полку. Да и вообще было очень мало и в казармах, и во дворе. Необычное такое явление. Я зашел в офицерское собрание и попытался связаться с канцелярией полка. Телефон был обрезан. К этому времени подошел еще один из офицеров. Мы с ним поговорили и, значит, решили возвращаться домой, чувствуя, что что-то такое происходит, что-то странное. Вернувшись домой, примерно после обеда, я узнал о том, что солдатами был убит командир полка. Произошло это таким образом. Командир полка предложил всем офицерам собраться то, что называлось у нас гарнизонным собранием. Это было маленькое городское собрание. Офицерское собрание находилось в расположении полка. А в городе мы занимали небольшой дом. Когда офицеры собрались там, я не понимаю, почему, так сказать, я не получил личное извещение об этом. Возможно, я не знаю подробностей, возможно, что это было сделано уже среди тех офицеров, которые собрались в полку и к ним присоединились, может быть, уже в городе. Когда собрание этих офицеров было совершенно понятно, потому что, конечно, командиру полка было необходимо побеседовать со своими офицерами для принятия каких-то мер.
Когда это собрание было результат получения сообщения о том, что...
О том, что произошел большевистский переворот.
Да.
При выходе из собрания... Да, собрание было окружено толпой вооруженных солдат, и при выходе офицеров, значит, началась перестрелка. Но солдаты были в подавляющем, конечно, большинстве, вооруженные винтовками, у офицеров только у некоторых были револьверы. Было несколько раненых офицеров, а командир полка, шедший впереди, был заколот штыками. Тело его было перенесено в морг приземской больницы. Вечером, когда я узнал это, я, переодевшись в студенческую шинель, пошел, значит, в морг просто поклониться перед телом этого офицера, который был во всех отношениях человеком замечательным. Как раз это тот, о котором я говорил.
Языков, да?
Который был любим всем да. городом и которого, значит, называли дядей Ваней.
А вот тут один вопрос я хочу задать. Вот эта солдатская толпа, которая окружила офицеров, она была сорганизована? Если да, то кем? Или же это как-то спонтанно произошло?
По-видимому, нет. Вероятно, среди них были, конечно, зачинщики, но кого-нибудь именно, так сказать, что ли, направляющего эту толпу не было. Почему, может быть, вам станет ясным из дальнейшего? Вероятно, было там кто-то такое, скрывающийся среди них, но они ничем не выделялись. Значит, я вот после вечера, значит, был в этом самом в морге, а через день или через два были совершены похороны. При этом многочисленная толпа сопровождала гроб, и среди них было много солдат полка, которые плакали. После этого жизнь в полку уже была совершенно нарушена. Это происходило примерно в начале ноября месяца. К этому времени уже у нас, правда, в ограниченном кругу офицеров стало известно о том, что на Дону происходит какая-то группировка военных, не согласных с тем, что произошло в центре России. Один из моих друзей, штабс-капитан Виноградов, бывший в отпуску в это время для излечения от ран, он поехал на Дон, проехал туда и через несколько дней вернулся, рассказав о том, что в Новочеркасске на Барочной улице формируются офицерские отряды. На следующий день он уехал. После того, что я видел, после того, что произошло у нас в полку, после того, что происходило и что доходило по газетным сведениям до нас, мне казалось, что действия как старой власти, так и свергнувшие ее, ведут Россию не по тому пути, по которому ей надлежит идти. И во мне созрело решение присоединиться к той группе, которая формировалась на Дону.
Вот в этом вашем решении что преобладало? Просто то, что Россия начинает, так сказать, распадаться? Или же все-таки вот этот мотив того, что надо продолжать войну, был доминирующим?
Я думаю, что имело значение и то, и другое. С одной стороны, просто-напросто возмущение того, возмущение против нарушенного определенного порядка, возмущение несправедливостью толпы, распущенной и натравливаемой кем-то, на людей, которые фактически не совершили и не совершали никогда никакой вины. В особенности против, корпуса офицеров, так, который в течение вот уже стольких лет военных выполнял свой долг безо всяких требований, без усталости, без колебаний. Возмущение против того, что именно люди самого низшего уровня, так, стараются вбить в голову людей, не разбирающихся ни в обстановке, не понимающих значения событий, и использовать их для каких-то целей, которые никоим образом не могла вести страну к чему-нибудь хорошему. Мне казалось, что то, что произошло, это явление исключительно временное. И чем больше людей станут, так сказать, или сформируют, или создадут какую-нибудь группу противодействия, тем это быстрее может быть ликвидировано. И ликвидировано очень легко. Вот эти размышления привели меня, значит, к решению ехать на Дон. При отъезде на Дон у меня произошел довольно-таки, можно сказать, с одной стороны комический, с другой стороны исключительно показательный факт. В это время, значит, после убийства командира полка полковника Языкова, командовал полком уже солдат, не помню сейчас его фамилии, но помощником командира полка остался старый полковник. И вот тогда я подал рапорт о предоставлении меня мне кратковременного отпуска для поездки в Тифлис для свидания с родственниками. Отпуск, разрешение на этот отпуск я получил. И когда пришел в канцелярию полка для получения, значит, документов, то солдат, командир полка мне говорит, что вы, говорит, поедете в Новочеркасск, через Дон, так? А там на Дону, знаете, говорит, не особенно к нам хорошо относятся. Так что, думаю, будет лучше, если вы подождете, чтобы подписал ваш документ помощник, полковник, чтобы моя фамилия, то, чтобы, так сказать, не было на вашем документе под солдатской подписью. Ну, что и было сделано.
Но вы специально назвали Тифлис именно для того, чтобы...
Для того, чтобы, так сказать, проехать через Дон и остаться в Новочеркасске. Поездка моя происходила довольно спокойно, но в условиях очень, конечно, трудных. Вагоны были забиты солдатами, едущими в разных направлениях и в разные стороны. Вокзалы тоже самые полны. Но, несмотря на то, что я был в форме и даже с погонами, но защитными, никаких эксцессов по дороге не произошло. Правда, и дорога длилась очень недолго. От Воронежа до Новочеркасска это около, сколько там, я не помню точно, какое количество верст. Во всяком случае, я вечером погрузился в поезд и часам к 10 был уже в Новочеркасске. Здесь очень такое характерное явление произошло. Я был в вагоне второго класса, значит, как я сказал, набитым до отказа. Лежал на верхней полке и спал. Потом вдруг просыпаюсь, и вагон пустой. Оказывается, что мы уже въехали в область Донскую, и на станциях казаки наводили уже порядок в поезде. Когда я подъехал к Новочеркасску, в вагоне второго класса мы были вдвоем, я и какая-то молоденькая барышня. В Новочеркасске был полный порядок. На вокзале даже видел жандарма одного. Висели афиши, приглашающие, призывающие, значит, солдат, офицеров вступать в ряды добровольческой армии. Я сейчас же направился по тому адресу, который мне был известен, на Барочную, где был сейчас записан, значит, в сводную офицерскую роту.
А значит, вы потом принимали участие в гражданской войне?
В гражданской войне я принимал участие с первого и до последнего дня. Угу. Потому что, когда я прибыл, как я вам говорю, около 20-х числах в ноябре, это было несколько дней, как это было только сформировано. Значит, переворот октябрьский произошел, кажется...
25-го.
Нет, по-старому, это вы говорите, по-новому.
Нет, по-старому 25 октября.
Октября, ну да, да, 25 октября. А уже, значит, в начале ноября началось это формирование. А уже около 20 ноября я уже был там.
И вот ноябрь, декабрь 17 года?
Когда я прибыл в Новочеркасск, в это время уже части формируемой вот этих офицерских, так называемых, двух рот, которые состояли не только из офицеров, в них были юнкера, были некоторые солдаты, были некоторые казаки, была молодежь, так, они уже приняли участие в некоторых военных действиях. Первым действием это было разоружение распропагандированного полка, стоявшего в предместье Новочеркасска на Хотунке. Разоружение произошло безо всякого кровопролития и каких бы то ни было эксцессов, так сказать, просто-напросто, так сказать, отряд сформированный ворвался в казармы, застал их спящими, половина была в городе, было отобрано все оружие, их разогнали из казармы, и на этом деле кончилось. Но в это время восставшими большевиками был захвачен Ростов. И вот уже это начавшееся формирование уже вело военные действия по освобождению Ростова. Значит, я пробыл в Новочеркасске, приехал я, значит, примерно к обеду, переночевал, а на следующий день мы уже были брошены на Ростов.
А кто же был инициатором организации вот этих?
Организации это происходило, мысль этому зародилась в Быхове во время пребывания в Быхове генерала Корнилова и, так сказать, тех, кто впоследствии назывался быховскими узниками. Там были, значит, генерал Корнилов, Романовский, Деникин, Марков, Эрдели и другие. Мысль эта зародилась, по-моему, у генерала Корнилова. Генерал Корнилов связался с генералом Алексеевым, и, значит, сообща, по-видимому, они уже тогда решили, что в случае чего нужно будет собираться на Дону, как место с населением наименее предрасположенному к большевизму. Поэтому и генерал Корнилов со всеми своими, когда ему пришлось спешно покинуть Быхов, они направились все на Дон. Но когда я приехал в Новочеркасск, еще генерала Корнилова там не было. Алексеев тоже, я не знаю, был ли уже он в это время, сейчас я не могу припомнить. Или, так сказать, появился через несколько дней. Но уже, значит, те назначенные им офицеры производили это формирование. Значит, Ростов был очищен от большевиков, и формирование продолжалось. В скором времени было восстание в Таганроге, это тоже все в Донской области. Был сформирован, к этому времени уже формирование, может быть, в формировании начался формироваться Георгиевский полк. Прибыли кадры с фронта Корниловского полка, был студенческий батальон, была, кажется, одна офицерская рота. Потому что из одной офицерской роты был как раз сформирован, начал формироваться Георгиевский полк. И вот, значит, уже в это время отряд представлял известную силу. И сейчас его была как раз направлена на освобождение восставшего Таганрога. Но к этому времени постепенно начали скопляться силы большевистские, пополняемые солдатами, бегущими с Кавказского фронта. И силы эти уже представляли большую численность. Так что от Таганрога нам медленно пришлось отступать к Ростову. В это время штаб формируемой добровольческой армии после самоубийства Каледина принужден был перейти в Ростов. Новочеркасск является столицей датского войска, а Ростов, он, так сказать, как бы у него особое положение, это крупный торговый центр, он, так сказать, хотя и в области войска датского, но он скорее не принадлежит казачеству.
А это было произведено в каких месяцах?
Это было переход в Новочеркасск в Ростов.
Да.
Это было примерно, значит, я думаю, в начале декабря. Так, я не помню точно, когда покончил жизнь самоубийством Каледин. Причины этого перехода были те, что казаки, несмотря на то, что они были настроены определенно против большевиков, но они не хотели ссориться с большевиками. Они надеялись и верили в то, что, значит, если мы большевиков трогать не будем, и они нас трогать не будут, а мы себе будем жить тихенько и спокойненько. А присутствие вот этих добровольцев на нашей территории вызывает среди большевиков злобу, и лучше, значит, от них отделиться. Таким образом, значит, нам пришлось вот перейти в Ростов. Значит, отряду приходилось постепенно, медленно отходить из-под Таганрога к Ростову, и в конце концов Ростов оказался окруженным очень большими большевистскими силами. Оставаться в Ростове, это значит, равнялось самоубийству, потому что пополнение мы ниоткуда уже получить не могли. Если вначале была возможность пополнения элементами, проникающими из России, так, то все это со временем становилось все более и более сложно и опасно, и в конце концов совсем прекратилось, когда Ростов был окончательно окружен. И командование, в это время уже и генерал Алексеев, и генерал Корнилов были в Ростове, и командование решило вывести, значит, в это время уже армию из Ростова. Предполагалось вывести ее к Екатеринодару. Потому что Екатеринодар в это время еще не был занят большевиками. Там было свое кубанское правительство. Была армия, поддерживающая правительство под командой Покровского. Но большевики уже то же самое там, шевелились в это время. Значит, когда добровольческая армия оставила Ростов, то вот это как раз начался тот период, который известен в истории под именем Первого Кубанского похода. Первый Кубанский поход представлял собой это непрерывные боевые операции утром и вечером, в неизвестном для нас направлении. Кто говорил в направлении на Екатеринодар, кто о выходе чуть ли не в Персию и так далее, и всякие такие разговоры шли. В общем, движение добровольческой армии в направлении на Екатеринодар, оно было подобно в этот момент, состав армии к этому времени насчитывал примерно около 3500. При очень малом количестве артиллерии, при нескольких пушках и, значит, при очень малом количестве патронов. Снаряжением, патронами, снарядами мы снабжались, забирая и разгоняя большевистские группы. Это движение можно сравнить с проникновением, знаете, есть физический такой опыт. Брали блок льда и проволоку с грузом. И проволока эта прорезала лед, а лед потом смыкался. Мы были окружены со всех сторон большевиками. И, значит, каждое наше продвижение, оно сопровождалось боем. Ну, по дороге, по пути к Екатериндару стало известно, что Екатериндар уже занят большевиками. И правительство оставило, и армия оставила город, уйдя в неизвестном направлении. Мы продолжали двигаться в направлении на Екатериндар, и, наконец, значит, удалось связаться с этой самой, с правительством кубанским и с армией, вышедшей из Екатериндара, и в конце концов произошло соединение. Генерал Корнилов решил занять Екатериндар. Значит, подготовительные действия были приведены, Екатериндар был окружен, но в это время, после на второй или на третий день штурма, 31 марта, Корнилов был убит. Гарнизон Екатериндара был очень большой, исключительно снабженный всякой материальной частью, снаряжением и снарядами. И заместивший генерала Корнилова генерал Деникин решил, что взять город с колоссальнейшим обозом раненых, который все время с нами ехал, и защищать его потом от большевиков, вещи невыполнимые, он решил повернуть армию и вести ее в какое-то другое направление. Эта операция была совершена безболезненно и к нашему счастью, потому что оказывается, что в это время 30-тысячная армия подходила на поддержку Екатериндара. Наше движение было, значит, началось тоже снова в направлении на Дон, потому что в это время дошли сведения о том, что казаки донские, хватив большевистского режима, опомнились, значит, призвали донскую часть, так сказать, донскую армию, которая вышла одновременно с Дона, с нами, но они не ушли на юг, а они ушли в донские степи, так называемые зимовники, и там переждали этот период времени, что эта армия уже вернулась на Дон, и что, значит, предлагают вот армии добровольцкой, которая теперь возглавляется генералом Деникиным, вернуться на Дон, что и было выполнено.
Хорошо, и значит, вы принимали участие в гражданской войне до самого Крыма и, так сказать, дней эвакуации, да? Да.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.